Часть 55.
В один прекрасный день из Пармы прибежал и остановился возле маленького Керкувдии конь Нята, запряженный в сани. Его, несомненно, послала Ламия, мол, увозите девочку. И девочку увезли в Чердынь к Куртогу. Курток знал, как живет князь в доме Нифонта, но и он страшился оставить Аннушку у себя вместе со своими детьми. Но Михаил теперь и не хотел расставаться с дочерью. После того половодья, что перекатилось через него, как через упавшее дерево, Аннушка осталась для него последним осколочком семьи, любви, счастья. И он не пожелал бы отдать ее даже под страхом смерти. Жена Куртога одела девочку, и Михаил посадил ее в сани, а сам уселся сзади и окутал себя и дочь тулупом. Нята бодро пошагал вперед, словно знал дорогу, прочь из городища, по спуску на лед Колвы и дальше вниз по реке, мимо высоких белых гор и сизых, загроможденных снегами лесов, по Ворге, зимнему пути, на Редикар и Пянтик, на самый край дремучей пермской земли, где утонули в сугробах почти сказочные деревянные крепости. Михаил прижимал к себе дочь, глядел, как уверенно топает по льду большими копытами лесной конек, и вспоминал Тича. Без боли, без горечи, даже без желания увидеть вновь, но с какой-то древней, все простившей печалью. Она жива, его Ламия. Она помнит его. Она вернула ему дочь и подарила Няту. И что означает этот подарок? На руках Михаил перенес дочку через порог Нифонтова дома и поставил в горнице на пол, показывая хозяину. Его даже испугал темный и злой огонь, полыхнувший в глазах Нифонта. «Дозволь до тепла мне у тебя с дочерью пожить, не считая, что унизит себя этой просьбой», — сказал Михаил. «Ты, князь», — буркнул Нифонт, опуская глаза, — «какое от меня тебе надобно дозволение?» Михаил сел на скамью и принялся развязывать тесемки на меховом колпачке Аннушки. «Сам знаешь, какой я князь», — тихо произнес он, чтобы злостью в голосе не пугать дочь. «Мне заплатить тебе нечем. Сделай мне одолжение. Прими от меня в подарок коня». «Не по чину нам княжеские кони». Негромко, но яростно ответил Нифонт, встал и шагнул к двери. «Я себе своего куплю». «Постой!» — окликнул Михаил, и в голосе его впервые после искорки звякнуло железо княжеского повеления. Нифонт остановился, не оборачиваясь. «Негоже, Нифонт, к добру спиной вставать. Это Нята, конь Осыки. Слыхал, небось? Его пермяки не отравят, побоятся и порчу не наведут. Заговоренный он. Возьми его, Нифонт, я от чистого сердца прошу». Нифонт сутулился, словно осел от тяжести на плечах. «Благодарствую», — проскрипел он и вышел прочь. Пермякам немного потребовалось времени узнать, что Михаил подарил Няту Нифонту. Они истолковали это в том смысле, что маленькая усадьба на краю Пелена поля объявляет войну городищу. Значит, Михаила отныне можно не только не уважать, но и не беречь его жизнь. И ночью дом Нифонта подожгли. Калина в этот раз не ночевал. Нифонт и Михаил проснулись одновременно от ржания Няты в стойле. Крайнее окошко горницы кроваво полыхало сквозь замерзший рыбий пузырь. Нифонт без зипуна, в оленьих бокарях, в которых спал, бросился наружу со снеговой лопатой. Михаил только успел завернуть Аннушку в тулупы и вынести в сени на лавку, как услышал с улицы: «Князь, живей давай!» Домину подожгли с угла, там, где стояли сусеки с рожью для посева. Пермяки не мстили непокорным русичам, не готовили их погибель. Они уничтожали угрозу священному лугу, заключенную в золотых зернах ржи. Нифонт и Михаил в две лопаты забрасывали огонь снегом. Бревна были еще свежи, не успели просохнуть на солнце и ветрах до звона, да и не отмякли от зимних стуж. К тому же воры спешили, и некогда было им развести огонь пожарче. Потому и удалось сбить пламя, затушить угли, раскидать от стен и выбросить изнутри головни. Дом и подворье уцелели, но амбар сгорел. На рассвете Михаил и Нифонт, измученные и черные от сажи, вернулись в горницу. Михаил рухнул на лавку, прижал к боку проснувшуюся дочь. А Нифонт долго пил воду, потом молча оделся и ушел. Было слышно, как он обколачивает о крыльцо лыжи, затем шаги прошаркали за ворота, и только свистнула лыжня под уклон к Колве. Михаил не задумался, куда отправился Нифонт, уснул. Но скоро его растолкал возвратившийся Калина. Калина уже увидел изуродованную усадьбу, будто загнанный под пелено поле ящер выбрался все же на землю и одним огненным укусом вырвал угол дома, разбросав вокруг обгорелую щепу и угли. «Где Нифонт?» — быстро спросил Калина. «Ушел?» Борода его встала дыбом, но ласково, чтобы не пугать Аннушку, Калина сказал: «Светлая ты голова, Мишка, да пустая, он же в городище пошел воров учить, а там его дрекольем встретят и в прорубь. Собирайся, пока я нету запрягаю, да топор бери. А ты, девонька», — он погладил девочку по русой головке, — «побудь до вечера одна, покуда мы с тядькой съездим. Я вон тебе в торбе гостинец привез». К низкому полудню тусклого и сырого апреля Нята домчал сани до Чердыни. Городище расползлось по горе, как куча грязи. Все бурое от снега, что за долгую зиму напитался помоями, мочой и навозом. Ворота были открыты и пусты. На Майдане яростно и злобно орал и топтался народ. Мелькали над головами палки. Нята уверенно, как и должно княжескому коню, врезался в толпу. Пермяки, оглядываясь, видели Михаила и Калину с топорами, бросали колья и отбегали в сторону. Они не испугались, потому что их было больше, куда больше, чем русских, и они считали себя правыми. Но даже за правду и даже в запале они не хотели бы убить человека до смерти. Нифонт лежал в каше из снега, крови и грязи. Казалось, он был мертв. Но едва его подхватили, он дернулся, высвобождая сжатую в кулак руку. «Скажи ему, Калын! Скажи, Михан!» — крикнул кто-то из пермяков. «Пусть не трогает пелено поле! Этот раз сильно били, другой раз совсем убьем!» Калинов, взбесившись, поднял обломок оглобли и побежал на кричащего. Он замахнулся и заорал: «Нифонт, как куды можешь? Вам хлеб несет, а вы как псы на него!» Пермяки кинулись в рассыпную. Калина швырнул жертвам вслед: «Убьем Нифонта! Тебя, Калын, убьем! И тебя, Михан, трус, убьем! Всех вас, родчиц, убьем!» Издалека из-за керку вопил еще кто-то. Но Калина уже остывал, повернул обратно к саням, где лежал и хрипел, брызгаясь кровью, Нифонт. Теперь в избе у пелена поля вместо больного Михаила был избитый Нифонт. Били его крепко, но если не брать в расчет кровоподтеки и ссадины, серьезным делом оказались лишь вывих руки, трещины в ребрах и проломленный затылок. Калина, ловко ощупав кости, проворчал: «Если по делам, да по уму, так тебе, Нифонт, этого маловато. Может, добавить от себя?» Когда большого и шумного Калины в доме не было, горница казалась пустой. Нефонт на лавке у печи не шевелился, не говорил. Молчал Михаил. Тихо играла в углу Аннушка тряпочками, резными чурками, берестяными куколками. Она вообще была девочка, тихая и незаметная. Смеялась редко и беззвучно. Худенькая, беленькая, как ромашка, она словно бы истаивала светом. Вот-вот миг, и останется только лучик. Михаил боялся лишний раз притронуться к ней. Не умел ни поговорить с ней, ни приласкать. Только смотрел. И что-то в душе его словно корчилось от боли, от нежности. Ему казалось, что вся она целиком состоит из его любви, из ее последнего, самого чистого ручейка, который был когда-то большой, сильной, доверчивой рекой. А реку замутили, запоганили, иссушили, и остался только ручеек. Аннушка была для Михаила последней проталиной любви к людям. Маленькой, словно проталинка от дыхания на заиндевевшем окошке. И не раз Михаил ловил Нифонта на том, что тот, теми же глазами, не двигаясь, смотрит на склоненную к игрушкам белую голову девочки. В эти мгновения с лицом Нифонта происходило что-то странное и страшное, как отмороженные бледнели скулы и нос, а глаза словно погружались в какую-то темную бездонную глубину. Может, не так уж и слаб был Нифонт, чтобы только лежать на лавке, но видно, что-то в нем перебили палки пермяков. Отчего-то не хотелось вставать. Пусть все катится к черту. Дайте только посмотреть на эту девочку. Дайте спокойно умереть. Как-то раз утром Нифонт долго шептался с Калиной, а потом Калина исчез на весь день и вернулся ухмыляющийся только в сумерках. Нифонт с трудом сел на своей скамье, пряча руки под шкурой, которой укрывался, и подозвал к себе девочку. Аннушка робко подошла, оглядываясь на отца. Нифонт вынул из-под шкуры и протянул ей огромные ладони, в горсти которых сидел маленький взъерошенный котенок. Девочка замерла, не веря такому чуду. Потом осторожно взяла котенка из рук, прижала к себе и бросилась к отцу. «Тятя! Тятя!» — не находя слов, шептала она. «Спроси у дяди Нифонта, как его зовут», — велел Михаил, поворачивая дочку за плечики лицом к Нифонту. «Самогуд», — довольно проворчал Нифонт и улегся, глядя в потолок. С этого времени Аннушка играла только с котенком, и теперь чаще слышался ее смех. А иногда, баюкая, она тоненько пела ему песенку из сказки, некогда насквозь пронзившую сердце князя. «Котик-братик, котик-братик, несет меня лиса за синие леса». Девочка перестала бояться Нифонта, подходила к нему, даже односложно отвечала ему на негромкие вопросы, хотя и застенчиво отворачивалась. Она сама кормила своего братика и спускалась по лестнице в ледник, пока Михаил светил ей лучиной, а там обеими ручонками, поднимая тяжелый топор, откалывала ледяные кусочки от огромных жерновов мороженого молока. Да и Нифонт начал оживать, словно поднимался со дна омута к солнцу. Он, как окаменевший ворот, медленно толчками сдвинулся и повернулся, показывая свою другую человеческую сторону. И Михаилу сразу стало с ним легче. «Нифонт, слышь, рассказал бы ты о себе. Как-то раз ночью, когда Аннушка спала, а Калины не было, попросил Михаил». «Чё рассказывать?» — буркнул Нифонт. «Таких, как я, у тебя полно княжества. И правда, с Руси русские люди несли в Пермь свои потери, свое горе, согнавшее с места, но несли свои дарования, свои надежды. И Нифонт потихоньку рассказал. Жил он на Рязанщине, в деревне неподалеку от Оки. Был небогат, но и бедовать не приходилось. О барине грех дурное слово сказать. Уже состарился, перебесился, оттого и был справедлив, не жаден. Нифонта рано женили на соседской девке Олене, за которую в приданное он получил только родительские наказы. Нифонт не обижался, Олену он полюбил, и жили они душа в душу. Она ему слова поперек не сказала, и он на нее ни разу голоса не поднял, не то чтоб руку. С детьми же не повезло. Подряд 4 девки уродились, а потом, внутри у Алены, лопнула какая-то бабья жила, и наследника ждать уже не пришлось. А Нифон тогда еще легкий нравом и тем доволен был. Девки свои, озорные, веселые, красивые, все к сердцу припали. Тем летом старшей исполнилось бы 15. Разнесся слух, что идут на Оку ордынцы. Народ побежал к Рязани, где над слиянием Трубежа и Лыбеди высился островерхий каменный кремль, опоясанный крепким деревянным острогом. Нифон тоже посадил своих на телегу и поехал прятаться за стены. Он немного опоздал. На мосту через ров его остановил сотник с караулом, охранявший башенные ворота. Сотник был зол, красен, расхристан. Вдалеке уже мелькали волчьи малахаи передовых татарских разъездов, поднялись дымы над горящими за окоемом деревнями. «Куда ты заселши нас, бабьем да без припасу?» — орал сотник на Нифонта. «За стеной и без вас вздохнуть нечем. Холопов, что саранчи, холеры на вас не хватало. Че жрать в осаде собираетесь, дуры? А ну, вали отсюда!» Нифонт полез в драку. Его скрутили. Коня выпрягли, увели в ворота. Нифонта утащили, телегу столкнули с моста в ров. А Алену с дочерьми прогнали от острога прочь. Спасайся сама, как знаешь. Нифонта кинули в яму к таким же буйным мужикам, что не хотели разлучаться со своими бабами, стариками и детишками. Ночью мужики сбились муравьиной кучей и друг по другу вылезли из сруба, закопанного в землю. Дружно сшибли караул в воротах, попрыгали в ров, мосток уже сожгли, и под стрелами со стены побежали в поле, кто куда искать своих. 2 дня Нифонт ползал во ржи, прячась от татарских разъездов. Он пробирался к своей деревне, но деревни уже не было, одни угли. Еще там, на мосту, он успел крикнуть Алене: «Беги на заимку!» Теперь, только на заимке в лесу, он и мог ожидать найти Алену с дочерьми. Он их и нашел. Совсем незадолго до него еще парили яблоки конского навоза. Отсюда уехали татары. И Алену, и всех девок Нифонта они изнасиловали и удушили тетивами, а тела бросили в крапиву за избушкой. Не взяли в полон, чтобы продать, и, надругавшись, не отпустили на все 4 стороны, а задушили, как лисы кур. Нифонту было страшно вспоминать, что тогда с ним творилось. Хотя, наверное, со стороны все выглядело тихо. Мужик выкопал яму, похоронил, поставил крест, взял на заимке топор из-под половицы и ушел. Татары не брали Рязань приступом, даже осадой не обложили. Это и не орда была. Так, какой-то мелкий хан, пугнувший рязанского князя и вновь растворившийся в своих степях. А Нифонт потерял все. Нет больше Алены и девок. Нет дома, нет коня. Под князя не вернешься. На цепь посадят за побег. Да и зачем возвращаться к князю? Разве что зубами разорвать ему горло, За то, что выгнал из крепости в голое поле к татарам бабу и четырех девочек. Нифонт пошел бродяжить. Ноги привели его туда, куда приводили всех ему подобных. Вольный, дремучий Муромский лес. Здесь владычил знаменитый атаман Кудияр, самозванный соловей-разбойник. Был он и соловьем, и разбойником, но от рязанского князя отличался лишь тем, что на княжение его не бог поставил, а сатана. Наголодавшийся и намучившийся Нифонт не нашел у Кудияра ни покоя, ни сытости, да и не тянуло к себе воровское дело. Не вором Нифонт был рожден, и не веселило душегубство. В лесу Нифонт с такими же, как и сам, неприкаянными бедолагами ютился в сырой землянке впроголодь, рубил дрова, валил бор на засеки у дорог, чистил коней и котлы. Одно хорошо — выучился брать зверя, жить лесом. Муромскому воеводе осточертел Кудияр, и воеводские дружины вторглись в чащу. Разбойники прыснули кто куда. На чьем-то коне Нифонт вывернулся из схватки и поскакал прочь. За ним увязался дружинник. Уже нагнал, уже поднял меч, чтобы рубануть по затылку, как Нифонт, сам того от себя не ожидая, повернулся и через плечо ударил ратника в лоб клевцом на длинном ратовище. —